Часов 6 минут в Перми. Добрый день. Микрофон Анастасия Сечина.
Владимир Соколов.
Дневной разворот на Пермском эхе. Мы его начинаем. Нет, это же не дневной разворот. Все перепутал. Давно в эфире не была. Это просто дневной эфир, да.
С появлением тебя, Настя.
Спасибо. Ну, в любом случае, он пройдет в формате фактически дневного разворота, потому что так или иначе связан с информационной повесткой дня. И это повестка не столько региональная, сколько федеральная. События федерального масштаба происходят. Но с регионами мы бы хотели их увязать.
Это может случиться с каждым.
Вмешательство инвесторов, собственников, редакционную политику СМИ и как это влияет на региональные редакции. Вот так мы, собственно, обозначили сегодняшнюю тему. В этой студии вместе с нами находится еще один человек. Это Станислав Шубин, главный редактор телеканала «Пермь» на РБК. Добрый день, Станислав.
Здравствуйте.
Ну, а на связи с нами будут другие люди. Иван Колпаков, заместитель главного редактора портала «Медуза», кто еще помнит «Лента.ру», в том числе в недавнем прошлом. И Леонид Велихов, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Мы хотели сюда подключить к этому разговору в том числе кого-то из представителей «Эхо Москвы» непосредственно. Но там возникла ситуация просто с распределением полномочий, кто о чем может говорить, кто не может. Алексей Венедиктов только может говорить, а он говорить не может, потому что его нет в Москве.
Все сошлись на том, что только Алексей Венедиктов, да,
да,
он сегодня прилетает, неизвестно во сколько, в Москву, так что, в общем-то, мы тут эхо и все.
Еще мы пытались, опять же, посадить с нами на связь представителя «Русской планеты». Потому что как раз то, что произошло с «Русской планетой», и стало поводом для этого разговора. Это очередная история. История в череде прочих. «Русская планета» – это такой федеральный портал, у которого был уволен по решению собственника и инвестора главный редактор. Вслед за ним потянулась команда, потянулись журналисты. А отличительная черта «Русской планеты» в том, что у них есть отделение в регионах. Правда, в регионах очень часто об этих отделениях не знают, но, тем не менее, они есть. И, собственно, с региональным редактором «Русской планеты» мы также пытались связаться, чтобы обсудить эту историю, но он отказался. Он отказался. Поэтому мы это делаем в такой компании. Станислав, ты здесь, ты в этой студии, поэтому, наверное, с тебя и начнем. Все-таки некоторые технические вещи, чтобы нам развести кое-какие понятия. Федеральная редакция, собственник Прохоров.
Естественно.
Региональная редакция, собственник.
Ну, есть у нас определенный круг собственников, я бы не хотел об этом говорить.
Но все мы в нашем цеху как-то привыкли вас причислять к известному медиахолдингу, во главе которого неформально ставим Кирилла Маркевича.
Нет, абсолютно неправильно вы говорите. Мы ближе к «Вете» работаем все-таки, потому что у нас есть два телеканала, телеканал «Вета» и телеканал «Пермь» на РБК. У нас есть эфирная лицензия, по которой мы, соответственно, и работаем.
Хорошо. А как, на основании чего увязываются отношения региональной редакции с федеральной редакцией?
Мы работаем по лицензии, но, тем не менее, мы не можем работать по другой повестке, по которой работает Москва. У нас есть определенная концепция вещания, которая схожа с московской концепцией. И РБК, вы сами понимаете, это канал все-таки бизнес-позиций, которому есть своя концепция, да, по которой, ну, так если образно сказать, мы говорим о том, что у нас стакан навсегда наполовину полон, даже если он пустой. Вот, мы говорим о том, что жизнь есть такая, какая она есть, но могло быть намного лучше.
Намного хуже могло быть, да?
Если, ну, это вы так считаете.
Стакан наполовину полон, что у нас лучше, чем могло бы быть, правильно?
Ну, в принципе, да. Да.
Как-нибудь оформлено у вас устав?
Естественно, есть устав редакции, да, это внутренний устав редакции.
Имеется в виду взаимоотношения с федеральной редакцией?
С федералами мы работаем по договоренностям.
То есть у вас есть договор регионального партнера, я правильно понимаю?
Да.
В данном случае интересует следующее. Если что-то будет происходить с федеральной редакцией, а мы видим по последним примерам, что запросто с ней что-нибудь по какой-нибудь причине может начать происходить. Каким образом это будет отражаться на вас, на региональной редакции?
Ну, буду говорить только то, о чем знаю. Никак.
То есть?
В крайнем случае, если что-то произойдет с федеральной редакцией, мы просто потеряем эфирного партнера. Мы работаем сами по себе, но я еще раз говорю, мы работаем по общей повестке.
Вы работаете в концепции, вы работаете в соответствии с теми позициями, которые РБК, собственно, заявляет о себе, да, так же, как и мы, например, сотрудничаем с «Эхом Москвы».
Да.
У них есть концепция, мы обязаны исследовать. Но то, что происходит с федеральной редакцией, никак не влияет на вас.
Нет, никак не влияет.
Подожди, я...
Давай.
Да, я не очень понял. У вас что, франшиза?
У нас лицензия. У нас есть в Перми, у РБК, у сайта. Который как раз увязывает с холдингом, о котором вы сегодня говорили.
А у телевидения?
А у нас есть эфирная лицензия, собственная, да.
Так.
Канал РБК в данном случае наш сетевой партнер.
И отношения закреплены договором?
Естественно.
Ну, хорошо, а с сайтом будет что-то происходить?
Это не ко мне вопрос. Сайт – это как раз франшиза, у них есть своя региональная редакция, которая с нами не увязана абсолютно никак.
Нарушение.
РБК – это большой холдинг, да, где есть РБК Daily газета, есть сайт, и они выдают свои франшизы местным редакциям.
Нарушение концепции, может быть, уставных каких-то вещей с вашей стороны, может повлечь за собой отзыв лицензии со стороны федерала, что-то в этом роде?
Отзыв лицензии может осуществить только Роскомнадзор. А если мы нарушим в каком-то виде
разрыв партнерского договора?
Вполне возможно такое, я такое не исключаю, но 2 года существует наша редакция, наш телеканал, ни разу еще никаких вопросов от федералов не было. Мы периодически ездим в Москву, встречаемся и с господином Любимовым, и с господином Шагуном, который сейчас стал генеральным директором канала РБК. Пока никаких претензий к нам не было, мы работаем в одной связке, и... Также периодически Москва берет наши материалы, мы берем московские материалы, на местную почву их адаптируем.
В партнерском договоре прописано ли что-то по поводу того, как вам говорить, о чем вам говорить, о чем... Или, может быть, не в партнерском... Вряд ли это прописано в партнерском договоре, скорее всего, это какие-то, может быть, договоренности уже устного порядка. Но вам диктуется повестка с точки зрения, о чем говорить, о чем не говорить?
Нет. Главное придерживаться общего понимания того, как работает телеканал РБК, то есть на кого он ориентирован. Главное, чтобы новости, которые мы...
Поподробнее можно, на кого ориентирован?
Это бизнес-канал, который выдает деловые новости прежде всего. То есть наша аудитория в Перми, это тоже люди со средним достатком, там, грубо говоря, выше 30, да, бизнесмены. Вы, наверное, обращали внимание, что в любом офисе, в любом там крупном торговом центре, да, очень часто РБК поставлен на беззвучный режим. То есть люди, которые там играют там, на фондовых рынках где-то, они всегда следят за информацией, которая у нас идет в бегущей строке. То есть мы стараемся тоже выдавать новости, которые интересны прежде всего этим людям. То есть вряд ли мы будем говорить о том, что сегодня там произошел пожар там, в доме там, на Крупской, грубо говоря.
Понятно.
Каким образом стакан может быть наполовину пуст или наполовину полон, если вы выдаете бизнес-новости?
В бизнес-новостях же тоже есть упор на то, что все может быть хорошо.
Не очень
понятно. Смотрите, мы прежде всего в своей работе, да, ориентируемся в работе в Пермском крае на социологию, которую мы периодически проводим и за которой мы следим. То есть мы даем людям то, что они хотят знать. Правильно.
Правильно.
Вот такая у нас позиция. То есть не то, что происходит, а то, что происходит, но с точки зрения, чего бы человек хотел услышать. И, то есть, допустим, если мы берем информацию, там, вот как недавно было с Уралкалием, да, что происходит и как это может сказаться. Мы берем ее с прогнозом, то есть как это скажется на тех же самых акциях, как это скажется на жителя города Соликамска. Вот, и прежде всего из прогнозов. То есть.
Ну, давайте, вот, простите, что я привязался все-таки к этому, но давайте все-таки попробуем.
К стакану.
Да, ситуация с Уралкалием. Мы выдаем информацию с комментариями от экспертов, от руководства, то есть со всех сторон взяли комментарии и выдали как есть. А каким образом вы ее выдадите так, чтобы стакан был наполовину полон?
Собственным отношением к новости.
То есть у вас допускается трансляция вашего отношения в новостях?
Через дикторскую подводку, да.
Через дикторскую подводку. Если у вас вдруг будет стакан наполовину пуст, это уже ваши внутриредакционные проблемы, и никто тут к вам не позвонит,
совершенно
не вмешается, ничего не скажет.
Слушайте, ну, хорошо, ладно, допустим. Все-таки сейчас последний вопрос, который связан с взаимодействием федеральной редакции и региональной. Предположим, что на федеральной редакции что-то происходит с изменением редакционной политики. Она становится другой. Меняется каким-то образом. Вы, допустим, я не знаю, вам могут эти изменения нравиться, а могут не нравиться. Вы будете продолжать сотрудничество с РБК, если политика редакционная изменится таким образом, что вам она будет несимпатична?
Ну, Интересный вопрос. Ну, когда что-то меняется у федералов, у тех же самых, да, ну, мы, наверное, приезжаем и пытаемся с ними как-то договориться и обсудить, что происходит. Вот как было, например, сейчас, наверное, вы увидели, что если раньше это был канал такой исключительно прям чересчур такой бизнес, сейчас немножко у нас...
Жизни добавили.
Да, добавили жизни. Появилось, например, если по выходным вы смотрите РБК, так называемое лакшери. Да, то есть людям, которые зарабатывают миллионы, да, как у них же позиция у РБК какая, с нами зарабатывают миллионы. Людям интересно не только то, что происходит там на фондовых рынках, то, что происходит с акциями, но и им интересно, что происходит вокруг этих людей в жизни. Допустим, дорогие автомобили, яхты, спорт какой-то. Вот. Мы стараемся тоже следить за этим, но в любом случае мы всегда на прямой связи. Есть телефоны наши у генерального директора РБК. Мы напрямую периодически созваниваемся, об этом разговариваем.
То есть, в общем-то, вы следуете за их трендами, так можно сказать?
Ну, грубо говоря, да.
Своя инициатива возможна здесь?
Абсолютно. Обо всем договариваемся всегда.
То есть,
если у нас, допустим, появляется какой-то интересный проект, который мы бы хотели заявить, мы говорим, что вот у нас есть такая идея. Говорит, ребята, хорошо, давайте обсудим, как это должно
быть. Окей, я-то задавала вопрос про то, что там изменится что-то, что будет вам не по нраву.
Ну, давайте так далеко загадывать не будем, пока есть концепция, в которой они работают. Я просто не...
Ну, почему загадывать? Пусть это будет шахматы.
Вот ну, хорошо, смотрите, то есть вы думаете, вот был РБК такой, и тут он стал как Муз-ТВ, да? Ну, вот это вы
имеете. Пусть будет так, пусть будет так.
Или у него стал стакан наполовину пуст все-таки.
Да. При том раскладе, что у вас сейчас есть, в раскладе сил, раскладе политическом, внутриполитическом вашем, вот при этих исходных данных, у вас меняется эта позиция. У них, вернее, меняется позиция.
Ну, я думаю, все равно будем договариваться, будем разговаривать. Но все равно мы в своей позиции мы независимы, получается.
А мы сейчас
более независимы, чем, например, каналы, которые работают там, региональные от кого-то, там, грубо говоря, как вот ВГТРК.
Ну, вы...
Нам не диктуется, в общем.
Вам не диктуется, это другое. И вы не сможете сохранять то же самое.
А про симпатично, не симпатично, ну, я не знаю. Я, в принципе, так далеко не загадывал и не думаю, что на РБК может что-то поменяться.
Хорошо, мы сейчас идем на рекламу. После этого будем связываться с Иваном Колпаком, заместителем главного редактора портала «Медуза». 13:20, мы продолжаем. Антон, кивни, если что-то там удалось установить связь. Я так понимаю, связь установить удалось, да? У нас Иван Колпаков, заместитель главного редактора портала «Медуза», на связи. Ваня, добрый день. Алло, Иван. Ваня, с нами ли ты? Так, ну что происходит у нас? Что происходит? Я не понимаю пока.
Через минутку мы еще раз попробуем связаться и наверняка свяжемся с Иваном.
Хорошо, я напоминаю, что мы пытаемся здесь разобраться с историей, которую мы сами в анонсе обозначили, как вмешательство инвесторов, собственников, редакционную политику СМИ и то, как это влияет на региональные редакции. Но в случае с «Медузой» и «Лентой» у нас влияния на региональные редакции как такового нет, потому что там их не было. Этих самых
их
региональных
просто, да,
редакций. Но там была история с увольнением главного редактора, после которой за ней ушел весь коллектив журналистов.
Это
речь идет о «Ленте.ру». Вань, привет, добрый день. Настя Сечина.
Владимир Соколов.
Слышишь ли ты нас?
Вот, привет, Настя, да? Привет, Владимир, да.
Привет, да. Привет, Ваня. Ну, собственно, еще раз для тебя, поскольку ты находишься, я так понимаю, в Риге сейчас, вмешательство инвесторов, собственников, редакционную политику СМИ – это один из слоев истории, которые мы обсуждаем сегодня. Второй слой – это то, как это влияет на региональные редакции. Поводом послужила последняя история с «Русской планетой», и, в частности, ты опубликовал у себя в Фейсбуке ссылку на материал, собственно, «Медузы» со стенограммой встречи инвесторов с коллективом «Русской планеты». И сказал, вот у нас новый жанр встреча инвестора с коллективом. И у меня такой вопрос. Вот этот новый жанр, ты как его оцениваешь? Позитивно или негативно? Ведь может быть хорошо, что инвесторы встречаются с коллективами, пытаются с ними о чем-то разговаривать, а не проезжаются сразу бульдозером по СМИ, как это, в принципе, мог сделать Лесин с «Эхом Москвы».
Ну, мог, безусловно, во-первых. А во-вторых, инвесторам не нужно встречаться с журналистами. У них разная совершенно работа. И, в принципе, любой инвестор должен понимать, когда начинает, как мне кажется, когда начинает... вкладываться или учреждать медиабизнес, что, ну, сделать все так, как именно тебе хочется, не получится, скорее всего. Даже не очень качественный русский закон о средствах массовой информации защищает журналистов от собственника. Собственник, например, не может волонтаристским решением уволить главного редактора. Но это теоретически, да, это как бы формальная сторона вопроса. Фактическая сторона вопроса, она совершенно другая. Может, если захочет. И, в общем, мне как бы во всей жанре встречи инвестора с редакцией не нравится вот что. Мне кажется, что это, ну, это они развлекаются, понимаешь? Ну, то есть это реально парни развлекаются. Они встречаются с редакцией не для того, чтобы, ну, судить. Ну, то есть, с одной стороны, это дешевая манипуляция, комсомольская разводка. Пришло новое начальство и говорит сотрудникам: сидите, оставайтесь на местах, все будет хорошо, продолжайте работать. Хотя ничего не будет хорошо, и все изменится. Это во-первых. А во-вторых, это, ну, такой способ развлечься. Окей, имеют право.
То есть любая встреча инвестора с редакцией — это уже звоночек, правильно? Тревожный звоночек.
Ну, мне кажется, не нужно инвестору встречаться с редакцией. Просто не нужно. Этого не должно происходить. Знаете, есть два золотых правила. Золотое правило номер один. Журналисты не должны заниматься рекламой. Золотое правило номер два. Инвесторы не должны встречаться с журналистами. Тогда все будет хорошо у средств массовой информации.
Инвесторы не должны встречаться с журналистами, но если они хотят обсудить, что происходит, я не знаю, хотят объяснить коллективу, что происходит с финансовым положением в их компании, почему они не должны? Кто должен брать на себя эту роль?
Но инвесторы, ну, как бы в идеальной ситуации, как мне кажется, должны встречаться с директором издания и с главным редактором издания, и все эти вопросы урегулируются на этом уровне. Угу. Журналистам знать о том, в каком, ну, как бы, что происходит с финансированием издания, ну, если главный редактор или директор посчитает, что нужно об этом рассказать журналистам, они расскажут. Ну, как бы, опять-таки, не вижу, зачем встречаться инвесторам с журналистами.
Ну, это смотри, Лесин говорил о том, что он повстречался с журналистами, и после этого он, ну, есть такое мнение, он увидел, что этот коллектив так просто голыми руками не возьмешь, что они там упрутся ногами руками и будут продолжать свое дело во что бы то ни стало. Он увидел это, поэтому, собственно, накат прекратился. Ты думаешь, это игра слов, это неправда?
Я думаю, это неправда. Я думаю, что Лесин пришел на встречу с журналистами уже с готовыми решениями. Более того, конкретно в случае с «Эхом Москвы» я предполагаю, что договоренность между Венедиктовым и Лесиным существовала, опять-таки, до встречи Лесина с журналистами. И, в общем, это все более или менее спектакль.
Для кого?
В случае с «Русской планетой», да, в случае с, ну, для журналистов «Эхо Москвы», для слушателей «Эхо Москвы», ну, для коллег, для партнеров.
В случае с «Русской планетой» ты начал?
В случае с «Русской планетой» это встреча гопников, владельцев издания с тревожными журналистами. Это немного другая ситуация. Ура! Ну вот пришли парни посмотреть, что у них там. Вот они деньги давали, надо поглядеть.
Чё как?
А чё вообще? Куда, на чё давали деньги-то? Чё как, да. Подмосковная строительная компания «Морт».
Но они же не просто пришли поглядеть. Ладно. Они говорят, что вы космисты слабые, ребят. Они говорят, что у вас вот не так, мы будем переделывать, если бы они просто познакомиться пришли. А то ведь они пытаются учить жизни и журналистике.
Ну, в общем-то, Иван сказал, что,
конечно,
да, что они пришли поиграться, побаловаться.
То есть это игра такая,
ну, да?
Да. У меня еще в ситуации, которая в последнее время происходит с разными СМИ на федеральном уровне, интересует в случае с конкретно вашей редакцией вот какой аспект. У вас произошло увольнение главного редактора, вслед за которым ушла вся команда. Это одна история. В «Русской планете» там вроде бы тоже люди потянулись за главным редактором. То есть это все в одну кучу сложим. Другая кучка – это «Эхо Москвы». Венедиктов, во всяком случае, говорил о том, что некоторые люди пытались бросать заявление об увольнении на стол. Он сказал: «Стоять, кому поляну расчищаешь», грубо говоря. То есть две разные стратегии. Первая стратегия – уйти вслед за своим лидером и создать новое СМИ, например, как сделали это вы. Другая стратегия – держаться до последнего, не сдавать поляну каким-то другим людям, которые могут прийти на смену. Но все-таки мне в этом случае более симпатична стратегия «Эхо Москвы». Что ты можешь сказать в свою защиту? В защиту коллектива «Ленты».
Нет, это старая очень история, и Венедиктов с Тимченко многократно публично кокировались по поводу того, как нужно поступить правильно, встать или уйти, или держаться до последнего. Мне не хочется в этой ситуации не защищаться, не нападать на Венедиктова, не защищать Тимченко. Лично мне кажется, что...
Лично тебе кажется, какая стратегия правильная?
Но для меня не существует иной реальности, кроме той, в которой я сейчас нахожусь, как ты понимаешь. Мне кажется, что существуют вещи, по которым нельзя договариваться с властью и по которым нельзя договариваться с владельцами. Некоторые обстоятельства невозможны для порядочного человека. Вопрос не о журналистике, не о журналистской этике. Вопрос о обыкновенной человеческой порядочности, как мне кажется. Венедиктов создал великое радио. Венедиктов имеет полное право, не нам его, в общем, учить, как ему поступать, да? Кажется ли мне, что какие-то вещи он, ну, как бы, находится за гранью этики, которые приходится делать Венедиктову для того, чтобы сохранить свой пост? Ну, наверное, да. Я почти в этом уверен. Кажется ли мне, что главный редактор обязательно должен вращаться во всех, как бы, политических бизнес-элитных кругах? Ну, это неплохо, это опция, но это тоже не обязательно. Татьяне Лысовой, главному редактору «Ведомостей», удается сохранить свой пост, несмотря на то, что она, в общем, не стремится бесконечно тусоваться с пресс-секретарями Роснефти и президента России. Короче говоря, не имеет значения, какая стратегия, имеет значение, что в итоге получается. Угу. Вот. И кто мы такие, чтобы критиковать то, что происходит, как бы, на «Эхе Москвы»?
Ваня, как ты считаешь...
Мы все переживаем за «Эхо Москвы».
Как ты считаешь, как скоро процессы, которые происходят на федеральном уровне, так или иначе докатятся до уровня регионального? Потому что, например, вот та же самая «Русская планета». То, что с ней происходит сейчас, я просто знаю, что в региональное отделение была сделана определенная рассылка, в которой говорилось: ребят, не волнуйтесь, мы-то работаем по своей повестке. У нас ничего не меняется.
Ну, конечно.
Мы работаем по своей повестке, и мы работаем, как работали. То есть пока регионалов вот эти вот землетрясения, они, получается, не трогают. А теоретически могут затронуть? Тенденция к этому есть? Или регионы мало интересны? В регионах не делается революция.
Есть два момента, да? Я бы не стал перемешивать две этих вещи. Во-первых, есть история про региональное приложение «Русской планеты», про которые известно не очень много. Известно, что их было 75. В общем, не у каждого крупного российского федерального СМИ есть такое количество региональных отделений. Это вообще просто экстраординарные цифры. Что происходило в этих региональных отделениях, мне сказать трудно. У меня есть пара-тройка знакомых, которые там работали, Я с ними, к сожалению, ни разу не обсуждал эту их работу на «Русскую планету». Все, что мне известно со стороны как бы москвичей, работавших в «Русской планете», ну, регионы – это вещь, которой они немного стыдились.
Там было по-разному.
И потому что вообще, я думаю, что да, безусловно, там было по-разному. Но региональное отделение всегда – это вещь, за которую не отвечала московская редакция «Русской планеты» в основном. Это вещь, которую напрямую контролировал издатель «Русской планеты», который сейчас стал главным редактором издания. Ну, насколько мне известно. Вот. Во-вторых, понятно, что региональная журналистика и российская журналистика, они существуют в параллельных абсолютно мирах, к сожалению. В последние годы эти миры стали каким-то образом сближаться, да, и чуть-чуть перемешиваться. Но, в принципе, это, к сожалению, параллельные миры.
Может быть, не к сожалению, может быть, к счастью, потому что как раз те процессы, которые идут...
Именно к этому я и веду. Mm-hmm. В этом есть свои плюсы и свои минусы. Минусы заключаются в том, что, в общем, и прежде в региональной российской журналистике все было не очень. И прежде у инвесторов и у государства было больше рычагов влияния на региональные СМИ, чем в Москве, например. Да? Ну, понятно, совершенно другая, абсолютно другой расклад сил. Есть и плюсы, да, но есть и плюсы. Есть какие-то издания, у которых есть все шансы в это непростое время сохраниться и пересидеть. Больше того, понятно совершенно, что региональные журналисты, региональные редакции, они гораздо более гибкие, да. В смысле, это плохо очень для профессии, но очень хорошо для выживаемости. И вот где-то, где федеральные СМИ не смогло бы пойти на компромисс, региональное пойдет с легкостью. Угу. Это приведет к тому, что оно выживет, но, конечно, на качестве работы сказывается негативно.
Спасибо, Ваня. А у нас на связи был Иван Колпаков, заместитель главного редактора портала «Медуза». А мы еще будем связываться с главным редактором Московского бюро «Радио Свобода». Стас, я хочу спросить все-таки по поводу двух стратегий. Стратегия уйти вслед за главным редактором и стратегия держаться до последнего, даже если главного редактора сняли. Тебе какая ближе?
Отстраненно.
Так. Отстраненно, да. По отношению к той же ленте. Да, я считаю, что коллектив поступил правильно. Чисто с точки зрения журналиста.
Они все снялись и уехали в Латвию, сказав при этом, что в России нет условий для того, чтобы вести нормальную журналистскую деятельность.
Давайте, можно подумать, что можно сказать, что это история цеховая, но я не считаю историю с журналистикой в современной России цеховой. Я считаю, что она все-таки затрагивает так или иначе всех.
Тем более, что сейчас Иван сказал о том, что мы сближаемся, регионалы с федералами сближаются. У меня просто нарисовалась картинка того, что мы все унифицируемся. Если мы рассказываем об урожае, мы, значит, рассказываем и здесь, и там. Радостно отчитываемся, что у нас хороший урожай.
По идее, да. То есть какое-то время назад сближение регионалов с федералами я бы оценивала положительно.
Обмен опытом, да, все прочее, да. Мастер-классы.
Сейчас этот процесс меня скорее будет пугать.
А он идет не изнутри, поэтому он тебя пугает. Он идет не из недр журналистики, он идет извне. Это просто
такая почему?
Политика.
Пугает почему? Потому что сейчас все-таки у нас, как у регионалов, есть действительно какая-то свобода маневра. Ну, вот например, вы то, что происходит на РБК, или взять давайте мне проще взять «Русскую планету», да, вот происходят там сейчас какие-то волнения. В регионах сказали: ребят, у вас своя повестка, у вас свои проблемы, вы продолжаете писать то, о чем вы писали, вы продолжаете работать так же. То есть они могут какое-то время, по крайней мере, еще продержаться. И чисто теоретически в результате переживут это, может быть, непростое сейчас тревожное время для журналистики. Поэтому. А если будет происходить сближение, то получается, все, что происходит на уровне федеральном, непосредственным образом спускается, да, отражается, затрагивает. Угу. идет точно так же на уровень региональный. Слушайте, ребят, нам нужна перебивка какая-то. Антон, организуй ее нам для того, чтобы мы здесь скорректировали линию поведения дальнейшего в эфире. А после этого мы поговорили с главным редактором Московского бюро «Радио Свобода».
Районы, кварталы.
Законодатели предлагают изменить правила расселения людей из ветхого и аварийного жилья. Какие нововведения на рассмотрение у депутатов? Чем это может обернуться для жителей бараков в случае принятия закона? Говорим об этом с юристом фонда содействия ТСЖ Станиславом Шестаковым в программе «Районы, кварталы». Слушайте в этот четверг, 4 декабря, после 14 часов. Ведущий Артем Жаворонков.
Ну что, Леонид Велихов, главный редактор Московского бюро «Радио Свобода». Леонид, здравствуйте, вы у нас на связи.
Здрасте.
Смотрите, какую с вами бы хотелось обсудить историю конкретно с вами. У вас некоторое время назад была своеобразная тоже конфликтная ситуация, связанная, у вас, я имею в виду, у «Радио Свободы», связанная с увольнением журналистов, после этого увольнением главного редактора. И в то время, когда это происходило, насколько я понимаю, была довольно сильная проблема с региональной сетью. Она, по большому счету, вся порушилась, полетела. Я вот сейчас правильно излагаю эту ситуацию?
Ну да, да. Я не был тому свидетелем, потому что... То есть я был тому сторонним свидетелем. Угу. Потому что я не работал на «Свободе». Но достаточно внимательно следил за ситуацией.
А если вы внимательно следили за ситуацией, то можете ли вы сейчас пояснить, почему тогда, в момент того конфликта, вот эти все связи с регионалами, они нарушились, почему эта сеть все-таки как-то одномоментно рухнула, за счет чего?
Что, да, что выдернули, где была вот та вот опора, ниточка, которая держала всех регионалов разом, что они все разом рухнули, как это произошло?
Ну, корреспондентская сеть, она не случайно так и называется. Сеть. Все, естественно, связано. Петелька, крючочек и все ячейки сплетены между собой.
Отходя от образов, конкретики тогда, как это все происходит, да?
Ну, то есть был некий куратор. Был некий куратор Корсети, которого не стало, правильно?
Ну, примерно так. Ну и потом все-таки существовал и другой момент. В тот момент была сделана попытка как бы поменять всю идеологию этого дела, всю концепцию вещания и сами задачи «Радио Свобода» и его московского бюро. Угу. А все-таки люди, которые подбирались в корреспондентскую сеть, они подбирались не просто, как-то так сказать, по, я не знаю, по росту или по цвету глаз. Они подбирались по их тоже взглядам и мировоззрению, и тем задачам, которые им, как журналистам, было бы интересно воплощать. Когда все это поменялось, и люди стали в том числе и поэтому, как-то так сказать, отпадать и выпадать из вот этой вот самой...
Вы хотите сказать, что они самостоятельно стали принимать решение более не сотрудничать, потому что их не устраивала смена политики?
Это совершенно не важно, так сказать. Самостоятельно они стали принимать решение или нет. Просто существуют, понимаете, вещи, которые сами собой реализуются. И тому много примеров. Так распадаются... Театральные, дайте мне договорить, пожалуйста.
Да, конечно.
Так распадаются театральные трупы. Любой коллектив единомышленников распадается, когда из него уходит идея. А корреспондентская сеть в данном случае, так как «Радио Свобода» все-таки такая, так сказать, особое радио в том смысле, что у него есть своя идеология, скажем, есть своя идеология у «Эхо Москвы». Угу. Есть какие-то, так сказать, масса радиостанций, у которых... Такой идеологии нету, развлекательной, музыкальной, что вовсе не делает их хуже или наоборот лучше. Но вот такое вот, не мне вам объяснять, что такое, так сказать, общественно-политическое вещание, оно имеет свои идеи, свои внутренние задачи. Когда эти задачи меняются, то и люди меняются.
Леонид, но в конечном счете идею редакционную политику удалось отстоять в том виде, в котором ее видит коллектив
«Индианашников»? Да, это тот редкий случай, когда
сам коллектив, сами журналисты сумели, что называется, поднять общественность, возбудить ее. Мы помним, как и правозащитники российские, московские, не только, естественно, московские, и политики такого либерально-демократического фланга вступились за то, чтобы «Радио Свобода» сохранилась именно как радиостанция с идеями, с идеологией, с идеями, с своими политическими, идеологическими, вернее, сказать, задачами.
Как вы восстанавливали...
И, в конечном счете, точка зрения возобладала.
Да, как вы восстанавливали корреспондентскую сеть после этого?
Ну, вот это точно так же, только, как бы так сказать, перевернув в обратную сторону, то все то, что я говорил, то, что вновь обретает, как бы так сказать, фундамент, оно, знаете, как это самое, как в кино обратном. Здание разрушается, а потом пленку запустить в обратную сторону, и оно из разрушенного становится целым. В данном случае так произошло, не всегда так происходит, но здесь как-то люди, насколько я знаю, достаточно быстро и охотно притянулись обратно.
Ну, вот
потому что они почувствовали какой-то смысл, что вернулся смысл работы.
В ситуации, когда есть федеральное СМИ, и оно работает так или иначе с регионами, у него есть свои корпункты, у него есть свои журналисты, может быть две истории. Первая история. На федеральном уровне происходят определенные изменения. Меняется редакционная политика. Эти изменения могут не нравиться регионалам, но они остаются на своих местах, продолжая работать со своей местной повесткой, потому что она вроде как не меняется. Другая история, когда регионалы говорят: постойте, мы не подписывались на то, что чтобы работать в этом СМИ. Нам нравилось прежнее, поэтому мы уходим. Вот как вы считаете, вам какая позиция регионального журналиста в этом смысле ближе? И если он остается, несмотря ни на что, продолжает работать со своей повесткой, или если он демарширует?
Нет, вы знаете, я думаю, что и в том, и том, и в том, и том случае может быть своя, как говорится, сермяжная правда. Есть масса предходящих обстоятельств, которые могут не позволить человеку совершить какой-то демарш, его личных обстоятельств, бытовых и так далее и тому подобное. И может быть действительно реальная вера в то, что, как бы так сказать, руководствуясь теорией малых дел, вот здесь, в Перми, в Омске, в Новосибирске, мы сумеем сохранить тот дух и стиль, значит, нашей работы, который был прежде. Мы его сохраним там и после изменения на федеральном уровне, на уровне главного редактора всего вещания. Тем не менее, мы будем таким немного партизанским, что ли, методом прежние задачи воплощать. Так что я далек от того, чтобы какой-то вот один такой подход поддерживать, а другой признавать неправильным. И там все зависит от конкретных обстоятельств, от конкретных людей.
Спасибо. 13:45. Мы просто уже необходимо нам закончить. Но вопрос у меня к вам, коллеги. Все-таки какая в данном случае, какая позиция ближе? Позиция, когда региональный журналист говорит: нет, я не подписывался на это, мне не нравятся изменения, я пошел. Или он остается, ну вот, допустим, «Эхо Москвы» становится совсем другим, да?
Мне кажется, здесь очень лично. Это все очень лично, поэтому меня немножечко смутило это единодушие в редакциях, например, «Свободы», которые все вдруг взяли и опали. Для меня все-таки «Эхо» и политика «Эхо», и то, что она делает, это почти как религия, да? Поэтому если это меняется, мне перестает быть здесь интересным.
Если меняется в Москве, что происходит в регионе?
Я так предполагаю, что мы здесь остаемся и продолжаем работать так, как мы работали. Потому что я прекрасно знаю, что если это изменится, у нас большая часть редакции встанет и уйдет. Вот как-то так. И я буду в этой части, которая встанет и уйдет.
Но это если изменится на местном уровне. А если изменится в Москве, ты будешь продолжать?
Нет, я буду продолжать до упора гнуть здесь свою линию.
Ну, мне кажется, с точки зрения вот чисто как журналиста, да, там журналистской этики, это абсолютно понятно, и это нормально, да, что коллектив встает и уходит. Но с другой стороны, не похоже ли это на показуху?
Если. Ну, показуха имеет какие-то свои цели. Мы же не дети, чтобы просто так: ах, вот я какой. Нет, она же ведь цели какие-то свои имеет. То есть это демонстрация, это демарш.
Вы знаете, я слышал о таких примерах, когда вот в Тюмени целый телеканал, да, когда он еще был при Собянине, сделал то же самое, просто на Новый год в прямом эфире встали и попрощались. Ну и что случилось? Канал просто развалился. потому что привели туда новый коллектив, который был не сплоченный, потому что не было нормального руководства.
Можно тихо вот уйти, это, можно громко уйти.
Смотри, это и называется «Расчистили поляну под кого?». Но это одна история. А другая история – это то, что сделал коллектив «Лента». Они поступили по-другому. И смотрите, мы сегодня в течение этого эфира разбирались с историей, которую сами назвали «Вмешательство инвесторов, собственников, редакционную политику СМИ», как это может повлиять на региональные редакции. Я-то на самом деле искала вопрос, что в современных условиях делать журналисту провинциальному, местному, который вот он здесь находится. В принципе, и не только местному, федеральному тоже. Какие сегодня у журналиста существуют варианты, чтобы в любых условиях оставаться журналистом, чтобы оставаться в своих профессиональных рамках, чтобы продолжать честно делать свою работу? И варианты на самом деле три. Первое – это так или иначе идти на какие-то компромиссы. Компромиссы в мелочах, которые обеспечат функционирование чего-то большего, да?
Довольно-таки спорный, на мой взгляд, вариант. Тем но он менее. Есть, да.
Второе. В случае вмешательства инвесторов и собственников уйти и создать свое новое, свое что-то новое, как поступила «Лента», они не просто ушли, они ушли и создали новое. Создали новое, в которое уже никто не может вмешиваться. Ну, и третий пока вариант, видимо, он еще остается, быть журналистом в региональном, куда еще не... Где понятно, на вас могут влиять власти местные, это понятно, но, тем не менее, докуда еще не дошли федеральные веяния.
Пока не дошли.
Ты там еще имеешь свободу для маневра, и, в принципе, если что-то даже случилось с твоим СМИ на федеральном уровне, ты еще можешь какое-то время подергаться.
Да, ребят, все в регионы, мы пока еще, да, свободны.
Спасибо. Спасибо. Эфир заканчиваем. Всем. Расшифровка будет на сайте. Сейчас новости.